რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო განცხადებით გამოვიდა. რუსეთმა ისევ გახსნა როკის გვირაბი, რომელსაც რეკონსტრუქცია ჩაუტარა. ალასანიას პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რამდენიმე წუთის წინ ალაბლის სასახლეში საგანგებო განცხადებით გამოვიდა. პრეზიდენტი დღეს დაბრუნდა საქართველოში ავსტრიაში ვიზიტის შემდეგ.
მე მიმართავ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს. საქართველოს მთავრობის უახლეს ხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისა და ნატოსთან არსებითი პაკეტის ეფექტიანი იმპლემენტაციის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. ხსენებული საკითხის განხილვას დავესწრები მე და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. აგრეთვე ვთხოვ საქართველოს პარლამენტს, რომ უახლოესი პარლამენტის ხდომის დღის წესრიგში გაითვალისწინოს პრეზიდენტის საგანგებო მიმართვა პარლამენტისა და ქართული საზოგადოებისა.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი. პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კოალიციის პოლიტსაბჭოს სხდომისას, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა. სხდომაზე, რომელსაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო, მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც, მათ შორის პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია, თუმცა მათ მალევე დატოვეს შეხვედრა. ალასანიამ ჟურნალისტებთან საუბარში შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ჩვენ სასაუბროდ ამოვსულ ვართ ბიძინა ივანიშვილთან. აქვე დაგეგმილი მქონდა ჩემი კოალიციის ყოფილ პარტნიორებთან რეალურად ველაპარაკა იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ის ნაბიჯი, რაც გადადგა თავისუფალმა დემოკრატებმა, რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზები. სამწუხაროდ ესეთი საუბარი ვერ შედგა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება თავისუფალ დემოკრატებს მისცემს შანს ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად გააგრძელოს საქართველოს სამსახურში ყოფნა.
განაცხადა ირაკლი ალასანია. იუსტიციის მინისტრი თეა წოლოკიანი აცხადებს, რომ თავის გუნდთან ერთად რჩება სამინისტროს სათავეში. წოლოკიანი არის პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, თუმცა პარტიის წევრობა შეჩერებული აქვს მას შემდეგ, რაც იუსტიციის მინისტრად მუშაობას შეუდგა. წოლოკიანი თავისუფალი დემოკრატების სხვა წევრებისგან, მათ შორის ირაკლი ალასანიასგან განსხვავებით, არ მიიჩნევს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი საფრთხეშია. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობაში რჩება. ამის შესახებ თბილისში ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ. მისი შეფასებით, თავისუფალი დემოკრატების გადაწყვეტილება კოალიციის დატოვების შესახებ არის ძალიან დიდი დანაკლისი კოალიციისთვის. რუსეთმა ისევ გახსნა როკის გვირაბი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან რუსეთის დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა, რომელსაც 2010 წლიდან რეკონსტრუქცია უტარდებოდა. ცხინვალის რეგიონის პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვის შეფასებით, რომელიც მან 5 ნოემბერს გამართულ ცერემონიაზე გამოთქვა, როკის გვირაბი განამტკიცებს სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობას სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ცნობით, მოსკოვს $400 მილიონზე მეტი დაუჭირდა გვირაბის რეკონსტრუქცია. როკის გვირაბი, რომლის სიგრძეც 3660 მეტრს შეადგენს, 1995 წელს აშენდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ჯარები ამ გზით შეიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ.
სანამ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიებს 1000 ჯურის თვითმარქვეები აკონტროლებენ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან იქ თანხები არ გაიგზავნება. მთავრობა არ დააფინანსებს ტერორისტებს თვითმარქვეებს და
არამზადებს.
განაცხადა იაცენიუკმა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს. რესპუბლიკელების პოზიცია გაძლიერდა წარმომადგენელთა პალატაშიც, შედეგად ისინი აკონტროლებენ ორივე პალატას, რაც ხდება პირველად 2006 წლის არჩევნების შემდეგ. დემოკრატებმა ასევე დაკარგეს რამდენიმე გუბერნატორის პოსტები, მათ შორის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მშობლიურ ილინოისის შტატში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს, როგორც ყოველთვის, უფრო ვრცლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин назначил сегодня свидание молодым преподавателям, ученым, историкам. Историкам решил поговорить с ними о проблемах исторической науки, о том, как трактовать историю, как ее преподавать. И мы обсудим это сейчас с Никитой Петровым. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Никита – историк, общество «Мемориал». Никита там не был, но надо сказать, что там вообще непонятно, кто был. Мы очень долго и внимательно просматривали кадры. Никого мы из этих историков не знаем. Вот ни я, ни Никита. И мы действительно хотели кому-то из них позвонить, но это вот люди нам совершенно не... Вот видите, вот вы сейчас, и кто, все, кто нас смотрит, видят сейчас картинку? Нет, мы не узнали. Поэтому Никита будет один за всех комментировать то, что сказал Владимир Путин. Тем более, что эти историки не комментировали, а задавали вопросы. А если комментировали, то не то, что говорил Владимир Путин, а то, что вот то, как они видят сами некоторые процессы. Мы об их вопросах тоже поговорим. Это интересно. Я бы хотела, чтобы наши слушатели нам тоже, в свою очередь, прояснили фразу Владимира Путина, которую он произнес: «Историки должны отстаивать российские позиции в информационном пространстве». Вот как вы, уважаемые слушатели, представляете себе, чтобы вот историки, как они должны себя вести в этом пространстве, что именно им нужно отстаивать, чего ждет от них президент? И на ваш взгляд, является ли это задачей историка отстаивать некие российские позиции? Никита, вот как вы это поняли? К вам это тоже относится. Вы российский историк, вы должны отстаивать российские позиции в информационном пространстве. Чем займетесь завтра?
Понимаете, история не есть пропагандистская сфера.
Это вы так раньше думали.
Для пропагандиста было бы логично отстаивать позиции в каком-либо информационном пространстве. Но в данном случае президент противоречит сам себе. На встрече он начал с того, что история все-таки должна являться наукой.
И эти слова,
собственно говоря, трудно подвергать сомнению. Так оно и есть, действительно. И мы сами хотим этого от истории. Именно науки и научности знаний. А с другой стороны, российские позиции. Но ведь нелепо предположить, что есть в химии или в физике, или в математике российские позиции, которые нужно отстаивать в информационном пространстве. Если речь идет о науке, то в данном случае нужно развивать эту науку. И она развивается усилиями ученых, которыми движет любопытство, свой интерес, желание найти что-то, открыть. Поэтому при чем здесь российский интерес?
Я-то понимаю, что вы говорите. А как вы думаете, а что он-то имел в виду? Вот он чего хочет? Как это он себе представляет, российские позиции?
Дело в том, что президент Путин очень часто противоречит сам себе. В отдельных случаях он говорит о том, что история должна воспитывать, учить патриотизму. И это довольно уже давнюю историю имеет этот вопрос и все эти повторы. А с другой стороны, история – наука. Но наука не занимается воспитанием, и наука не ставит перед собой воспитательные задачи. Наука сама по себе может быть производительной силой, наука сама по себе может быть источником знаний, материалом фактологическим для обобщения и изучения. Но при чем здесь, собственно говоря, в таком случае российский интерес? Наука, она объективна, и она, что называется, вне национальных рамок развивается. В том числе, кстати, историческая наука тоже. Нельзя брать российскую науку вообще в отрыве от мирового исторического процесса и мировой исторической науки.
Хоть что можно.
Так Путин давно этим занимается. Он говорит, что это не просто можно, это нужно, но на самом деле это антинаучная задача.
Ну вот мы сейчас видим Владимира Путина, все, кто нас смотрит по видеотрансляции, на фоне этого музея современной истории, российской истории, он ходит вдоль вот этих картинок, и я сейчас объясню, на основании чего он сделал, не то что основание, он иллюстрирует вот это свое умозаключение следующей картинкой исторической, подсмотренной в музее. Он говорит так. Защита своих взглядов и интересов должна быть основательной, талантливо исполненной. Никита, это все вам. Вы, кстати, внимательно слушайте, чем вы должны заниматься. Вы талантливо должны исполнять эту защиту. Содержание должно быть хорошим. И обертка должна быть яркой, производящей впечатление на умы. Не могу сказать, что государство здесь эффективно работает, но в последнее время есть изменения к лучшему. И вот он дает пример. период гражданской войны. Вот мы видели в музее, он ходит вдоль этих стендов и говорит, период гражданской войны, тяжелейшее испытание для нашего народа. Хорошо это или плохо, но большевистские лозунги и плакаты выглядели ярче, лаконичнее и действовали наверняка эффективнее. Кроме всего прочего, это было модно, потому что продолжение войны никто не хотел. Все, они выступали, большевики, за прекращение войны, правда, они на долю общества. Ну, конечно, вы сами знаете, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народу, мира не дали, началась гражданская война, фабрики землю отобрали, национализировали, так что надувательство полное, стопроцентное, надувать некрасиво, но во всяком случае сделали это изящно, говорит Владимир Путин, и это тоже наверняка сыграло в их пользу. Поэтому, он еще раз повторяет, защита своих собственных интересов должна быть талантливо исполненной. Вот чему он учит историков. То есть вот красиво, ярко, броско, обертку. И вот вы задумались над всей своей исторической карьерой после этого. Достаточно ли ярко вы упаковывали свои работы, мысли, оформляли?
Ты хочешь ответить, когда как?
Когда как?
Нет, часто на самом деле мы действительно видим академические книги, которые изданы не броско, вполне строго, то, что мы называем академично, и покупали их, в общем-то, не за обложку, а за содержание. А вот как раз наоборот. Очень часто, если мы сейчас зайдем в магазин и посмотрим на книжные развалы, то увидим, что масса книг броско, ярко, хотя и олиповато оформленных, содержит внутри, на самом деле, не исторические знания, а некие теории, версии, описание каких-то заговоров. Одним словом, всякая такая околонаучная дребедень. И даже псевдонаучная. Но все это подается как некие исторические исследования. Зато упаковка.
Да.
Значит, возникает вопрос. Можно же в хорошей упаковке и дрянь продавать.
То
есть, но ведь рынок исторической литературы ведь не должен поддаваться или быть подверженным подобного рода маркетингу. Это же абсурд.
По сути, он требует от историков заниматься маркетингом. Но, с другой стороны, он говорит еще и об идейных. Он говорит о том, что... Ведь это же в связи с русской идеей. Вы должны отстаивать российские интересы в яркой форме. То есть не просто отстаивать интересы Российской Федерации в науке, в истории, но в яркой форме.
Нет, это какой-то, я бы сказал, такой уже совершенно детерминизм, в том смысле, что в яркой форме и пользуясь удачным маркетингом, можно продать все угодно, даже гнилые теории. Это, на самом деле, нравственная, я бы сказал, такая позиция ущербная, и она не должна иметь места.
Она не должна, но она имеет. Это, в общем, вообще-то вы как это воспринимаете совещание? Вот собрались молодые люди, собрались руководители, там перечислялись, там, я просто не знаю, кто пришел, но перечислялись серьезные институты, и это же... Это руководство к действию, это установочное. Вот как такие встречи вообще классифицируют?
Я не буду бросать тень на собравшихся,
да.
Потому что таблички были,
да.
И везде сказано, преподаватель какого вуза присутствует,
да.
Поэтому молодые историки, что называется, имеют место быть.
Да.
Здесь все в порядке. Там, по-моему, даже и сидит один большой исторический начальник. Он есть там на снимках.
Например, да.
Но вопрос тут в другом. Вопрос в том, что вообще подобные встречи – это анахронизм. Вот как когда-то были встречи руководителей партии и правительств с писателями,
вот
с деятелями общественных наук.
С историками,
да. Это вполне понятно
тоже.
И объяснимо для системы всевластия КПСС,
да.
Когда нужно было проводить своего рода идеологические накачки. Подобные мероприятия тоже носят форму некого идеологического воздействия.
Да,
более вольную. Потому что в данном случае надо отдать должное. Все-таки Путин выступал мало, а больше отвечал на вопросы и построил встречу в форме такой свободной дискуссии. Это, конечно, хорошо. Но вообще сама эта встреча, она вызывает массу вопросов. А для чего? Почему нужно было собрать молодых преподавателей и что-то с ними говорить об истории? Почему вообще история стала так сильно волновать Кремль в последние десятилетия? Я вот посмотрел, собственно, с чего начиналась эта встреча, и там было четко сказано, предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, и это не может не быть связано с попытками переписать историю. Но здесь уже вот есть те самые посылы, которые раньше звучали в речах президента Путина. Здесь что-то такое конспирологическое, перекодировать общество. Можно подумать, что историки историческая наука только тем и занимается, что кого-то постоянно кодирует. Это абсурд. Кодирует пропаганда. Ну и опять же, я вообще не сторонник таких терминов «кодировать общество». Ведь возьмем последние годы жизни Советского Союза. Общество прозрело, общество получало наконец-то более-менее правдивую историческую информацию. И выяснилось, что вся та кодировка, в кавычках, если мы будем использовать этот термин, советского времени, то есть все эти идеологические накачки, ровным счетом ничего не стоят. Потому что все это прошло моментально, как с белых яблонь дынь. И выяснилось, что, оказывается, истории своей мы не знали, в истории своей мы врали, исторической науки советского периода как такового не было, и мы всегда будем пожинать вот эти плоды, если будем пытаться, на самом деле, не факты рассказывать ученикам, не пытаться заставить учеников мыслить историческими категориями, осмыслить эти факты, а именно кодировать. Мы потерпим обязательно крах. И вот эти установки, они время от времени звучат в речах Путина. Здесь я, может быть, услышал вот эту установку. А ранее, вот скажем, 7 лет назад, встречаясь с обществоведами, точно такое же мероприятие, вполне протокольное, когда собрали преподавателей общественных наук, числом побольше, чем сегодня. И Путин четко сказал, мы никому не позволим навязать нам чувство вины. Это есть уже некоторые установки.
Да.
А что означает вот эта фраза, например, мы никому не позволим навязать нам чувство вины? Это значит, что наша страна, наше руководство всегда во всех своих деяниях было право. То есть нам не за что виниться.
И руководство,
мы, значит, все делали
решать,
правильно.
Кто прав и кто не прав.
Тогда возникает вопрос, если мы весь 20 век...
Исторический суд будут решить они, руководство.
Но если мы весь 20 век и весь советский период действовали правильно, отчего такой результат был в 91-м году? Это выводит фразы, выводит историков вообще из поля научного знания и из попыток анализа исторического материала, исторического прошлого.
Мы можем сделать такой вывод, что вот эта терминология, это слово «кодировать», это попытка призвать историков отстаивать интересы Российской Федерации на информационном пространстве, все-таки означает, что Путин историческую науку переводит в плоскость идеологии и пропаганды.
Ну, по крайней мере, считает, что они должны идти рука об руку. Это, я вообще сказал бы, что вообще все эти фразы, если их проанализировать и ряд других высказываний, это скорее конфронтационный язык. То есть получается, что где-то кто-то постоянно нам то навязывает чувство вины,
да,
то, значит, перекодировать общество пытается.
Да.
Понимаете, но от этих фраз два шага к поиску врагов на историческом фронте.
Ну, так их же уже искали, фальсификаторов истории.
Нашли?
Комиссия. Нет, она как-то рассосалась.
А почему не нашли?
Эта комиссия как-то рассосалась, потому что искала.
Нет, комиссия известна, почему рассосалась, потому что она и создавалась-то как некий противовес попыткам протащить закон, который наказывал бы за неправильные исторические оценки Второй мировой войны. Закон в этом году, в конце концов, протащили. Но это будет, конечно же, мертворожденный, недействующий закон. У нас нет историков, которые подвергали бы сомнению приговор Нюрнбергского трибунала или, там, скажем, нацистские преступления. Но ни одного серьезного историка такого я назвать не могу. Значит, возникает вопрос, а против кого писался закон-то?
Я вот перед тем, как передать слово слушателям, которые уже ждут, вот, чтобы высказать свое мнение, задать вопросы, все-таки вам еще сообщу одну деталь, очень любопытную. Вчера Леонид Поляков, он тоже историк, он пишется историком, этот Леонид Поляков, хотя я считаю его как вот телезритель кремлевским политологом. Он отстаивает позицию Кремля в разного рода ток-шоу. Он комментировал шествие, которое шло, шло, шло. И такая тягучая людская масса, которая шла по Тверской с этими плакатами, с флажками. И он говорил следующее. Обратите внимание вот на этот плакат. Он так, причем пафосно и как бы убежденно пытался убедить нас обратить внимание. Плакат, на котором написано «Нет фашизму и антисоветизму». Он говорит, вот этот плакат отражает запросы времени, потому что в 91-м году, когда распадался Советский Союз, вот все из-за антисоветчиков, все из-за антикоммунистического вот этого вот ража, распалась там великая страна, в которой было много хорошего, в которой у нас была великая эпоха, это не нужно этого отрицать. То есть человек ставит на одну доску антисоветизм и фашизм легко, совершенно. Поэтому к вопросу о 91-м годе.
А, то есть не так все уже однозначно все с точки зрения общественности?
Совершенно, совершенно. Теперь уже пересматривается даже это, что антисоветчик, что фашисты, что антисоветчики.
Ну что, Солженицына мы будем разве убирать из школьных программ?
Вот
ничего
я
подобного.
Думаю, что уже если у нас в кремлевский, у нас, я имею в виду, в телевизоре в российском, кремлевский политорг обращает ваше внимание в позитивном контексте, в смысле на плакат «нет фашизма», то ну что тут дальше-то? Все понятно, чем дальше кончится. И да, и называет эпоху 90-х большой смутой. Он 90-е называет смутой. Говорит, что вот смута 90-х и произошла из-за этих антисоветчиков, антикоммунистов.
Как они смогли возобладать в конце 80-х?
Не знаю, вот это просто какие-то...
Куда смотрело политбюро?
Ну, наверное, его закодировали, это политбюро, кодировка такая, закодирована. У нас Анатолий из Волгограда, пожалуйста. Анатолий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, дорогие Радио Свободы, всех радиослушаю. В общем, пока вот эту банду КГБшную, ментовскую, вы не прикончите, ничего не изменится.
Все хорошо.
Мочите их из последних сил. Мочите их до конца,
понимаете? Вы знаете, что вы сейчас... Нет, все, мы вас отключаем. Экстремизм в эфире, экстремизм, призывы, насилие ни в коем случае нельзя допускать. Нужно очень вежливо говорить все, что вы думаете, включая этих людей корректно. Петр из Москвы, здравствуйте. Надеюсь, вы нас не подведете.
Ну, постараюсь.
Давайте.
Добрый день. Ну, от чего Советский Союз распался? Ну, от того, что с рублем советским вот происходило примерно то же самое, что и сейчас с российским рублем. То есть время такое тревожное. А официальная история государства российского, ну, новой России, как говорит Медведев, ну, это важнейшее идеологическое оружие. Это после нашей армии, флота, авиации, это по важности вот четвертое такое оружие. Но так как время тревожное, да и надвигается вот эта столетняя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции или переворота, тут надо совсем разобраться. Путин, кстати, акцентировал свое внимание на этой грядущей дате. Поэтому вот предстоящие там 3 года все будут упорно трудиться и должны будут нам показать, что да, это был переворот, но имперская Россия, рюриковская, романовская, она вот наша... светлое будущее в каком-то таком модифицированном варианте. Ну, короче говоря, это была такая идеологическая натаска историков молодых. А история, как известно, вот я в 64-м году примерно, наш директор, историк Аркадий Маркович Белецкий говорил, хоть вы и будущие математики, но история для вас важнейший предмет, ну и чистая правда. То есть, если человек не идет в библиоглобус и не перебирает там эти сотни книг, и, надев очки, не читает там что-то такое, не вычитывает, тогда дело труба. Тогда только идеологическая обработка, манипуляция сознанием, которая... сейчас идет у нас,
да,
в России.
Но боюсь, что в библиоглобе вот книги тоже могут быть наполнены после таких накачек ровно вот этим, кстати сказать.
Я говорил, когда говорил о книжных развалах и о наброских обложках, под которыми скрывается псевдоисторическая, антинаучная и совершенно, я бы сказала, такая ксенофобская содержание. Это и есть книги «Библиоглобус» или книжного магазина
«Москва».
Само по
себе
поход
в книжный магазин совершенно вас не страхует.
Там выудить более или менее дельную книжку – это большой труд.
Да, Петр, спасибо вам большое за ваш звонок. Я думаю, что вот на чем можно действительно заострить внимание, если выражаться казенным вот этим языком, в звонке Петра, это на том, что сложное время, рубль падает. Вообще, надо дух нации укреплять, и историки в этом могут поддержать Владимира Путина. То есть, не случайно. Вот действительно, не случайное место, не случайное время выбрано для такой встречи. Как, ну, по мнению Петра.
Ну, я бы не сказал, что все проблемы в рубле были тогда. Сейчас мы можем говорить о том, что действительно грядут проблемы и грядут сложности, связанные с валютным курсом. А тогда ведь, собственно, рубль был жестко административно привязан к определенному обменному курсу. И был параллельный курс черного рынка, но ведь за валютные махинации наказывали. Поэтому, собственно говоря, мы были в изоляции. И курс рубля не играл такой роли. Он стал играть роль уже в 90-91-м, когда гражданам разрешили менять, и была отменена 88-я статья Уголовного кодекса. И вот тогда-то как раз и возникли проблемы. Оказывается, по 70 копеек за доллар нигде этот доллар не купишь.
Да,
надо. Оказалось, что надо уже платить 6 рублей по туристскому курсу, это 90-й год, а потом уже пошли и 25 рублей, и 30 рублей. Вот это была реальная цена рубля того времени.
Да, и 5 тысяч был такой период.
Но это уже потом, уже было потом.
Олег Витальевич из Португалии, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Сколько потребуется исторической науки времени, чтобы сообщить, что именно Украина напала на Россию, а не наоборот?
Когда? Вот в эту войну?
Да, в эту войну.
Да ну, а что, а у вас еще какие-то сомнения?
История скажет, что Украина напала на Россию.
Ну, я не знаю, у вас все еще сомнения, кто на кого напал? По-моему, российские граждане, вот вы опрос проведите на улице.
Да, достаточно одной директивы, чтобы было ясно,
кто на... перепишется.
Вы знаете, вот вы шутите, а у нас тут вот с Никитой...
Я не шучу, вполне реально ждать,
Тогда ответ вам, вот одна минута, сказал Никита. Вы спросили, сколько времени нужно, чтобы объяснить населению, что Украина напала на Россию, а не наоборот. Вот Никита вам ответил, одна минута написать директиву.
Да.
И вообще-то я думаю, что она уже написана, судя по тому, что мы видим в телевизоре.
Ну, на самом деле, здесь, я бы сказал, такой был процесс стихийный, постепенное нащупывание в течение весны правильных нот. Но нота, когда киевское правительство стало именоваться хунтой, она была нащупана, что называется, сразу. А дальше все нанизывается.
Да.
И дальше всем все...
Агрессор,
да,
агрессор.
Дальше
что такое агрессор?
Ну, человек,
который нападает. Конечно, а что такое? Конечно. Куда нападают? Да, конечно, русское население, которое проживает в этих областях. Да, это не совсем Россия, но почти.
Я бы по-другому задал вопрос. Да. А сколько потребуется российской исторической науке, чтобы рассказать правду об этой войне?
Это
более серьезный
гораздо
вопрос.
Гораздо более серьезный. Вы знаете, я сейчас предлагаю... Я дальше, чтобы мы все-таки очень много интересного наговорили, мы должны много чего прокомментировать, поэтому как раз уж заговорили об Украине, давайте, тут очень любопытная тема зашла по поводу Крыма. Очень любопытный поворот разговора. Молодой человек, я, извините, все-таки их не знаю никого, задал вопрос, что ведь надо историю Крыма писать. А разве могут написать украинские историки хоть что-то о Крыме? Ведь все это будет антинаучно. Так и сказал молодой человек. И что же отвечает Владимир Путин? Во-первых, он все-таки заступился за честь украинских ученых. Он сказал, что не все, что пишут украинские ученые, антинаучно. Что уж вы так. Но по поводу Крыма он заявил следующее. Он сказал, сейчас я найду точно. Он говорит, вы прямо отказываете своим коллегам украинским в презумпции невиновности, априори считаете, что там все будет политизировано. Хотя исключать этого, имея в виду сегодняшнее состояние общества на Украине, нельзя. Но тем не менее, надо посмотреть, что коллеги сделают. Но некоторые вещи настолько очевидны, что отрицать их невозможно, говорит Владимир Путин. И вот он добавляет этот совершенно принципиальный момент. Ведь если обратиться к глубокой истории, то нет ни одной проигрышной для нас позиции. Имеется в виду история Крыма, глубокая история Крыма. Начиная с того, что именно в Херсонесе крестился князь Владимир, а потом крестил Русь. И Херсонес это что же? Это Севастополь, говорит Владимир Путин. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за это место и за Крым в целом, за Севастополь, за Херсонес. По сути, русский народ много веков борется за то, чтобы встать у своей исторической духовной купели, сказал Владимир Путин. То есть он называет Херсонес тогдашней исторической духовной купелью русского народа. Вот что вы скажете на это?
Ну, во-первых, относительно украинских историков и написания истории Крыма, ну, существует уже достаточно книг о истории Крыма, и говорить о том, что сейчас нужна еще одна, это есть некая постановка вопроса интересная.
Как будто бы их не было.
Нет, это значит, что те, которые были, чем-то нас не устраивают.
А,
это
вот
значит, нам нужна какая-то другая история. Это тоже очень сильно отдает своего рода социальным заказам.
У меня полное впечатление было, что вообще не существует никакой истории Крыма.
Ну, как-то, так не бывает. Можно подумать, историки никогда не занимались историей. Данного полуострова.
Вы согласны, что звучит это так?
Звучит смешно. Смешно и нелепо. А вот относительно крещения Руси и истоков, то я, конечно, скажу, здесь убийственная вещь, но князь Владимир был князем Киевской Руси.
Да.
И эта Киевская Русь была тогда в Крыму. И крещение распространял Владимир уже в Днепре. Он крестил Киевскую Русь. Поэтому у кого какие права исторические на Крым, это на самом деле еще тогда надо разбираться. И вообще нелепо выводить легитимность нынешней,
территории.
Допустим, нет, вообще нынешней оккупации Крыма из того, что когда-то Киевская Русь короткое время владела Херсонесом, а потом это все равно было Крымское ханство. Поэтому, понимаете, адресация к истории времен Очакова и покорения Крыма, это на самом деле, с моей точки зрения, это неправильный прием. Это не то, что это не исторично.
Ну,
это
да.
На самом деле попытка из истории вывести то, что хочется для оправдания сегодняшней сиюминутной политики. Но подобные методы, в общем, на самом деле приводят, как правило, к провалам.
Ну, а правильно я понимаю, что в итоге вся эта концепция красивенькая, она на пользу скорее Киева, скорее в пользу Киева,
разумеется,
если уж ее принимать, чем Москвы.
Если уж и говорить, кто в таком случае крестил Русь и где тогда была Русь, то Киев, это и есть Русь.
Да, вот слово «Киевская Русь», он, видимо, просто вот как бы немножко...
И вообще на банковских купюрах какого государства изображен князь Владимир? На каких? На чьих деньгах?
С каким названием, да. Даже я знаю, с каким названием.
Называются эти деньги гривны.
Потому что я держала в руках эти деньги. Да, здесь в России ничего такого не рисуется пока.
Да, я бы на самом деле не вставал бы на эту рискованную почву, потому что она
чревата... То есть вы на месте молодого историка задумались.
Да, она чревата массой открытий, которые могут совсем все по-другому повернуть.
Перевернуть, да. То есть вот все-таки мы не будем с вами рекомендовать молодым историкам пользоваться вот этим тезисом, развивать вот этот тезис, стоять на этой базе.
Ну, в общем, может оказаться контрпродуктивно.
Нам звонит из Москвы Вячеслав. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да,
я хотел бы внести некоторую, ясность или мою концепцию. Тем, которые утверждают, что история – это наука. История никогда не была наукой. История – это придворная поэзия со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Красиво, мне нравится красиво, определение красиво, придворная поэзия,
да.
Но, знаете, от того, что когда-то, условно говоря, алхимия тоже была предметом придворных изысканий, когда феодалы, короли, князья с удовольствием привечали алхимиков, потому что те обещали им все, и философский камень, и превратить свинец в золото. Но ведь выросла из этих пеленок настоящая наука химия. Потому что начинается это все, конечно же, может быть, с псевдонаучных изысканий, с псевдонаучных построений. Не верить в то, что наука, история может стать наукой, значит, никак нельзя, потому что становится. Да, действительно, пример советского времени дает нам отрицательное впечатление об исторической советской науке. Она действительно наукой как таковой не была. Но это вовсе не значит, что мы не должны развивать историю именно как науку, а не как придворную дисциплину для оправдания текущей политики, каких-то территориальных захватов или, наконец, вообще как удобное объяснение тому прошлому, которое у нас было.
Пока из того, что мы слышим, ровно это и происходит. Вот пока. Главное, что, опять же, декларируется объективность, но потом, когда начинаешь разбираться по тезисам, чего от тебя хотят, хотят именно обслуживания, исторического обслуживания, политического запроса. Вот судя по крымской истории.
Я говорю, что вот сам характер, что вот такие встречи проводятся, это скорее вот приметы прошлого времени.
А вот смотрите, какую интересную вещь сказал Владимир Путин, насколько это для него важно, как вы считаете? Почему так тяжело было в определенный период нашего времени, говорит он? Все время войны, захваты, с монголо-татарами война и так далее. Он имеет в виду тот период. Из-за чего? Вот Ярослав Мудрый. Он мудрый, конечно, человек. Он много сделал для развития страны. Но престола наследия он не определил так, как это было в некоторых западных странах. Формула, по которой наследовался престол в России, была очень сложной и запутанной. И привела к раздробленности. Вот какой смысл вот он вкладывает, как вы считаете, вот в этот тезис? Насколько для него это принципиально было высказать?
Ну, если мы встанем на путь политологии и психоаналитики...
Да, давайте. Он разрешает.
Мы тогда, на самом деле, должны порассуждать о том, почему, значит, президента Путина волнует тема престола наследия.
Да.
Другое дело, что он трактует ее несколько упрощенно, и я чуть позже скажу, почему, но на самом деле получается, что есть некие внутренние сомнения, есть некое, я бы сказал, внутреннее размышление на тему, как будет потом, как это вообще должно быть устроено. Ведь наша страна, на самом деле, сейчас топчется на месте. В смысле развития институтов демократического общества и правового государства. Почему? Потому что мы действительно не имеем всего того потенциала, не реализовали весь тот потенциал, который заложен в Конституции Российской Федерации 1993 года. Мы видим постоянно нарушение норм Конституции, отступление от нее в угоду политическому моменту или вот тем самым правилам, как бы власть кто-то другой не перехватил. Отсюда вот эти рассуждения о престолонаследии. А насчет того, что упрощенное толкование, дело в том, что как бы идеально не были устроены и написаны вот эти вот законы престольного наследия, угу. Если мы посмотрим на историю европейских стран, Руси, Российской империи, мы увидим постоянную борьбу за власть и постоянное нарушение этих правил. Ну, а если кто-то мешает совсем уже, например, воцариться кому-то, то тогда не гнушаются даже и физическим устранением, как это было с целым рядом российских императоров. Что это означает? Достаточно посмотреть на историю Англии, достаточно посмотреть на историю других стран. И там такие же шекспировские страсти. В общем, одним словом, яд в ухо влил.
Но я правильно, и что это? Да, вот, но я правильно понимаю, что он все-таки закладывает такую идею, что если все будет хорошо и четко вот с наследованием власти в России, вот как бы за кадром, то никакой раздробленности, никаких, она не распадется. Главное наладить вот
так механизм. У нас все это есть. У нас есть Конституция, ну, по которой
сказано, он и говорит, продолжаем в том же духе.
Каждые 8 лет, раньше было сказано, должен избираться... Ну, два срока подряд, и все.
Престол
что мы видим сейчас? Мы видим, на самом деле, нарушение и буквы, и духа Конституции. Но тогда, чего же говорить тогда о каких-то новых писанных правилах? Пиши, не пиши, а все равно может получиться...
Нет, я понимаю так, что эти правила уже написаны, и он просто еще раз объясняет, почему это правильное правило.
Почему эти правила нужны? Да, но у нас нет этих писанных правил. У нас есть Конституция.
Ну, которую трактует...
И престола наследия у нас тоже нет. Пока, слава Богу. Я понимаю, что есть горячие головы, которые считают, что нам непременно необходим царь.
Ну, по факту оно есть. Оно просто, вот царь сам решает, уйти ему, остаться, посадить наместника, забрать наместника с этого трона. Он же есть.
Елена, давайте вернемся тогда к главному.
Ну, ладно,
что есть, нет, что есть монархия? Источник власти монарха от Бога.
Ну, то в таком современном варианте, это, конечно, монархия.
Нет, а у нас источник власти народ.
А-а-а.
У нас народ, на самом деле, продуцирует власть, а не наоборот. А здесь получается... Вот когда это монарх, тогда он действительно не ограничен в выборе тех, кто будет после него, в выборе определенных правил, потому что за ним...
И в выборе народа.
За ним, собственно, Божья воля. А что за идея при нынешней Конституции рассуждать о престолонаследии или о каких-то четко написанных правилах?
Ну вот это да, это как бы опять же вот теоретически да, практически вот все совпадает. Все, что говорится, практически совпадает. И тем более, что человек, который может сам позволить себе, мало того, что выбрать, он сам себе выбрал народ, и он делает тот народ, который ему нравится и так далее. Вот мы в истории последнего года с Украиной, мы же видим, как царь, ну, хотите, как вы называете его по-другому, я, допустим, зовут царь, сам себе создает тот народ, который его устраивает в данный политический момент. Вы будете с этим спорить?
Буду.
Давайте.
Потому что не может царь создать себе народ.
И что это совет?
Он может на время, он может на время подавить народные выступления. Он может... Нет, царь не создает себе народ.
Вот это вы считаете, что тот народ, который сегодня, это был, это тот же народ, что был год назад, и он так же думает, так же чувствует, и так же...
Нет, можно решить, что вообще к нам часть населения спустили с парашютами откуда-то.
Нет, ну подождите.
Так не бывает.
Но этот народ же думает...
Есть причинно-следственная связь.
Ровно год назад этот народ совершенно ни в ус не дул по поводу своих братьев на Украине, считал их братским народом от всей своей души. Обожал ездить на Украину и так далее.
Нет, совсем не так. Пропаганда относительно Крыма, государственная пропаганда, сеяние сомнений, сеяние зерен раздора идет с самого начала 90-х годов. Этим занимался еще до своей ликвидации Верховный Совет, который принимал законы, которые приходилось Ельцину дезавуировать и говорить, что это не мнение России. Вопрос даже в 93-м году стоял на уровне ООН, когда очередное заявление принял Верховный Совет относительно Крыма. Это давняя история. И демарши Лужкова, и все эти, значит, подогревания сепаратистских настроений, все это шло 20-летия.
Но Крым, ладно, а Украина-то?
Так, что говорил наш народ в это время? Кто-нибудь проводил вот серьезное изучение общественного мнения? Все, что выплеснулось в этом году, все было подготовлено в предыдущие годы. Так не бывает, что с нуля вдруг народ изменился как в один день. Так не бывает. Это значит, что была подготовлена почва. Это значит, что шла целенаправленная работа в этом направлении. Может быть, иногда, порой и невидная. И это тоже определенные реакции народа на те беды, которые на него сваливаются.
Хорошо, царь...
Гораздо выгоднее искать виновник всех бед не в себе, не в стране, а где-то там, за рубежом. Откуда такая вот вся эта антизападная риторика? Почему она имеет успех? Именно потому, что как-то надо объяснять, что мы опять стоим на краю пропасти или летим в эту пропасть. Что с этим делать? Кто-то должен быть виноват. Но ведь как тяжело назначить себя виновным. Сказать, мы что-то не так сделали. Ну, а как это сказать, если мы никому не позволим навязать нам чувство вины? Мы всегда все делали правильно. Вот, собственно, вытекает, если логически завершать это построение, мы всегда все делали правильно. Так, по крайней мере, учит нас президент Путин. Но тогда возникает вопрос. Чего же мы тогда вот все сегодняшнее имеем? Это-то откуда взялось?
Ну, это дальше по кругу, а это уж враги. Да. Потому что мы это делаем правильно, а враги вот вредят.
Они дремлют.
А это все не дремлят и вредят, и все наше хорошее, доброе, лучшее ломают и портят. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую замечательную Елену Войковцеву и Никиту Владимировича. Никита Владимирович, меня вот больше беспокоит конференция такая была, совещание платформы, гражданской платформы «Единой России» под руководством госпожи Яровой, где выступил ваш коллега, в кавычках, господин Жуков, считающийся крупным историком, который заявил, что нужно историю брать в свои руки и начать атаку на средства массовой информации и закрыть их, такие как телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», несколько журналов и так далее. Но мне кажется, что вы, как, несомненно, для господина Жукова и таких, как он, враг Отечества, так как вы имеете два, ну, непростительных недостатка, вы умные и образованные. И вот в связи с этим я хотел вас спросить вашу точку зрения, вспоминая фразу, по-моему, философа Шлегеля о том, что историк – это пророк, который смотрит назад. А власть пойдет на вообще уничтожение всех несогласных средств массовой информации и высылки неугодных? Или все-таки оставить такой зазор, чтобы показать, вот из-за них все плохо, вот из-за них мы в таком плохом экономическом состоянии?
Ну, спасибо, Леонид Ильич. Да, мы поняли ваш вопрос. Да, спасибо большое. Да, если их выслать, действительно, на кого же тогда сваливать-то?
Ну, советская власть когда-то высылала неугодных ученых философов.
Значит, эту власть все-таки беспокоит, на кого сваливать. Она то не беспокоит.
Даже нынешняя власть, я думаю, даже Путин скажет, что нет, нет, философский проход – это не наш метод. Я думаю, что власть, конечно же, отделяет проблемы политические, хотя и считает, что они идут рука об руку с историческими. Закрытие средств массовой информации произойдет вовсе не потому, что того требует Юрий Николаевич Жуков, который, с моей точки зрения, является образцом вот такого исторического обскурантиста и не брезгует даже тем, что, в общем, выдумывает то, чего в истории не было.
Ну вот я бы употребила слово, я когда его читаю, слово «махровый», у меня другого не приходит в голову.
«Махровый» – хорошее определение, но на самом деле, если его не устраивают оценки других историков относительно Сталина, то это вовсе не значит, что другие историки не правы, а он прав. В принципе, здесь, в данном случае, в свободной исторической дискуссии и может родиться истина. Но он к такой дискуссии не готов, потому что он не просто отрицает какие-то факты, он порой и отрицает документы. Вот если документ ему не нравится, он говорит, это неправильно, это фальсификация. А это вот, значит, нам подбрасывают тут, понимаете ли, как когда-то говорилось. Это не исторический метод, и не метод исторической полемики. Поэтому о нем, как о ретрограде, и как о, значит, о человеке, обскурантизм которого достиг крайних пределов, можно говорить очень долго. Но закрытие журналов, закрытие средств массовой информации, это все-таки лежит в иной плоскости. Если власть начинает высказывать недовольство по поводу того или иного СМИ, то, конечно, это лежит не, здесь причины лежат не в освещении истории, а именно в освещении текущей политической ситуации. Здесь власть не терпит конкуренции. Здесь, на самом деле, идет борьба за, скажем, монополизацию воздействие на население. С телевидением все в порядке. Здесь практически плацдарм захвачен. Со СМИ, электронными радио или, значит, бумажными газетными немножко сложнее. Ну, посмотрим, как будет. Я не пророк.
Если я историк, Жуков здесь будет ни при чем.
Спасибо слушателю за то, что он высокого мнения о моих, значит, умственных способностях. Я здесь не скажу, что я ими сам доволен, но, по крайней мере, я, значит, если и перефразировать, если историк пророк, который смотрит в прошлое, я как раз в прошлое и смотрю. Я о будущем с трудом говорю, потому что я действительно слабо себе представляю. Вся эта вакханалия сегодняшняя, куда вообще нашу страну выведет.
Да, вырулит.
Я очень пессимистично смотрю на эти вещи.
Сергей из Барнаула, говорите, пожалуйста, а потом я еще прочитаю прекрасную фразу. Да.
Добрый вечер, уважаемые. Вот мне бы хотелось, чтобы ваш гость подтвердил или опровергнул то, вот, на мой взгляд, то, что я вот, на мой взгляд, кажется, видение России, читай Путиным, вот, и видение истории, отношение к истории, отношение ко многому другому, феномен, который описал еще более 100 лет назад Фридрих Ницше в своей работе «К генеалогии морали». Так вот, у него там такой он термин ввел – ресентимент. То бишь, это когда человек, чувствуя свою неполноценность, ну, какую-то ущербность, возможно, понимание того, что он чего-то там не может сделать или хуже, и что не достигнет чего-то. И он выплескивает зависть свою, там, враждебность.
Сергей, вы меня простите, пожалуйста, но мне кажется, что это не исторически. Вы какие-то психологические, ищет врагов, но это психологические.
Нет, я имею в виду, это рассказывает история. То есть, смотрите, значит, во всем все виноваты, там, в данном случае, там, и, не знаю, там, грузинские фашисты, там, все что угодно, прибалтийские, все виноваты, вот, а мы хорошие. То есть, понимаете, это он еще описал Ницше, что это мораль рабов, скажем так. То есть перекладывание своих неудач на кого-то, на любые окружающие страны, народы и так далее. Вот это вот ущербность, собственная ущербность, которая выплескивается во враждебность, в зависть и так далее. Вот это называется ресентимент. Ницше написал об этом, описал. Вот можете ли вы посмотреть, действительно ли это так? Похоже ли это на это или нет? Спасибо.
Ну, это хорошее слово «ресентимент», но я бы говорил о том, что любой лидер, любой политический лидер, конечно, смотрится в зеркало истории. Вот это вот тот самый ресентимент, но говоря более таким, я бы сказал, поэтическим языком. Конечно, он хочет понять, как он будет выглядеть на фоне вот той тысячелетней истории России. Это вполне нормально, ничего плохого в этом нет. Но другое дело, какие выводы делает из предыдущей истории, на что опирается, принимая сегодняшнее решение, значит, нынешний руководитель России Путин, это большой вопрос. И более того, как история оценит потом все это еще больший вопрос. Поэтому я не могу сказать, значит, что это и есть движущая сила принимаемых Путиным решений. Но на самом деле любой лидер, конечно, смотрится в зеркало истории. А вот каким он будет в итоге по оценкам историков, потомков, конечно, покажет время.
Александр, послушаем из Ростовской области, чтобы не держать междугородний звонок, а потом я уже буду читать еще одну прекрасную цитату. Пожалуйста, Александр, говорите.
Добрый день. То, что Путин вмешивается в преподавание истории России, на самом деле, я считаю, что он вмешивается не только в преподавание истории России, но он еще и будет вмешиваться в ближайшее время в преподавание истории других государств на территории России, то есть для российских студентов. Целью этого дела является создать негативный образ в глазах россиян таких государств, как Латвия, Литва, Эстония, Беларусь и Казахстан. С целью распачать там такой же сепаратизм, как на Донбассе в будущем. Основной целью этих всех действий является то, чтобы российские простые граждане, то есть обыватели, студенты, в будущем поддержали любых ополченцев, которые заведутся на этих территориях. А негативный образ создается очень легко и просто. В первую очередь, это историческая ложь. А самый легкий способ исторической лжи – это историческая недосказанность. Ни один историк, которому дано задание кого-то оболгать или осквернить, никогда не будет врать в открытую. Он всегда скажет правду, но правду скажет не полностью, а только тем куском, который ему выгоден. А на некоторые события может глянуть просто под другим углом, с другой точки зрения, понятно, так, как ему тоже выгодно.
Спасибо,
поэтому
Александр.
Я лично считаю, что значит, Путину надо поставить свои контрмеры. От него надо просто защититься. А путем защиты от Путина могут быть очень простые действия. Например, это даже в силах некоторых журналистов и радиотелестанций. Например, Радио Свобода, телеканал «Дождь». Просто почаще говорить о прошлом Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Казахстана. Просто поднимать общественное знание истории.
Спасибо большое. Я очень вам благодарна, что вы высокого мнения о наших возможностях, но я, к сожалению, должна сказать, что они несопоставимы с аудиторией федеральных каналов, по которым расскажут все.
Радио «Свобода» является средством рассказа о том, что сегодня происходит.
Да.
Это зеркало действительности.
А что касается...
А исторические, собственно говоря, просветительские цели не может перед собой в полном объеме поставить.
Да,
но,
да.
Увы. Но здесь, мне кажется, слушатель в чем прав? В главном. У нас действительно так сложилось, что вот относительно соседних и сопредельных стран, все, кто не с нами, все, кто нас не поддерживает, или все, кто не одобряет нашу политику, всех тут же называем фашистами.
Да.
Это есть вот такой, я бы сказал, своего рода...
И фашистскую историю им напишем еще. Вот такой
нет,
вот.
Это они свою историю пишут, потому что...
Нет, дело в том, что... Вот слушатели подозревают, что еще начнем их писать.
Как в известном фильме, логика у тебя не наша, фашистская. То есть вот если ты не с нами, значит ты фашист. Это уже стало ругательным словом, которое разделяет мир и просто выстраивает барьеры между народами. Мне как раз вот относительно истории, и когда мы говорим о том, что продвигать наши российские интересы, возвращаясь к первому тезису, ведь это на самом деле выстраивание барьеров. Это на самом деле выделение российской исторической науки из общего контекста и делание чего-то своего. Это тот же самый изоляционизм, только в науке. Ни к чему хорошему не приведет.
Так, читаю очень интересно. На мой взгляд, мне любопытно это показалось цитата. Интересно, вложите ли вы в это еще какой-то дополнительный, может быть, смысл или в тот смысл прокомментируете, который изначально был вложен. Он добавил, что Россия наверняка не случайно выиграла Вторую мировую войну. Определенную роль сыграла, по его словам, жесткость и даже жестокость власти. Можно, конечно, спорить и давать оценки политические. Просто трудно сказать, мы смогли бы выиграть войну, если бы власть не была такой жесткой, а она была бы такой, вот как при Николае II. Это очень трудно сказать. А последствия были бы какие, если бы проиграли? Они были бы просто катастрофические. Как вы считаете, это к чему?
Ну, я бы сказал, что и рассуждение, в конце концов, не исторические, потому что если бы власть была такой, как Николай II, или такая же, как при Николае II, то и войны бы этой не было, потому что не было бы этого жесткого противостояния национал-социализма и советского социализма, большевистского социализма. В конечном счете, чуть-чуть родственные, во многом сходные тоталитарные диктатуры на самом деле соперничали за господство. Мы же не можем ничего подобного говорить о императорской России Николая II. Это совершенно иное построение общества и совершенно иные принципы. Поэтому здесь скорее, я бы сказал, такая попытка уйти от главного вопроса 20 века, который является и трудным вопросом для историков при написании учебника истории или при осмыслении вот той концепции, научно-исторической концепции для школ. Так чем были эти 30-е годы, и чем был этот большевистский социализм? Что это было? Тоталитарная диктатура. Почему она такой была? Эти репрессии массовые, какую они природу, какую они имели, собственно говоря, не просто природу, а какие они имели последствия для жизни всего общества. Это и были, кстати говоря, репрессии, ставшие могильщиком советской власти, как и предыдущая коллективизация, которая была еще более чудовищна в смысле воздействия на последующие эпохи. Раскрестьянивание и невозможность потом советской страны прокормить себя вплоть до конца 80-х годов. Не случайно же потребовалась продовольственная программа в 82-м году, и майский пленум этим занимался. Это же смешно. На 64-м году в советской власти у нас продовольственная программа. Мы подорвали основы собственного хозяйствования на земле. А репрессии 37-38 годов подорвали, вообще говоря, на лояльность населения к власти. Да, они обеспечили его рабскую покорность, но это уже была не на связка. Моя страна, моя власть. Нет, это уже было они и мы. И вот это население, оно на самом деле никогда не простило. Народ ведь всегда помнил эти жертвы. И народ всегда спрашивал, где похоронены наши убитые. И власть врала. Врала и при Сталине. Врала и в начальный период Хрущева. Только в 63-м году при Хрущеве было решено говорить, что да, можно говорить, что расстреляли в 37-38. До этого ведь говорили 10 лет без права переписки. А с 55-го года давали ответы, что ну там умер где-то в заключении. И давали вымышленные причины смерти. Это же на самом деле преступление государства. И вот эта концепция, что наше государство всегда право, она не выдерживает критики историческими фактами. Государство на самом деле совершило целую цепь преступлений. И связывать это, и как-то оправдывать войной, чудовищной, жестокой, действительно жестокой, на самом деле, мне кажется, некорректно, и я бы даже сказал, антиисторично.
Но мне-то кажется, что он еще, вы знаете, закладывает в это абсолютно личный смысл. И не знаю, чувствуете ли вы это, я чувствую, что он говорит, только жесткая и даже жестокая власть может выигрывать. Он как бы карт-бланш берет на жесткость и жестокость, потому что без этого не выиграть никакую войну, без жесткости и жестокости. Я так понимаю, что он просто на себя это примеряет, вот такое.
Прекрасно, Лена. А мы можем отделить победу 45-го года от всего того, что произошло потом?
Нет, конечно, мы это не можем.
Исторический процесс-то он неразрывен. Если в 45-м году начинается сталинизация и советизация стран Центральной и Восточной Европы, то мы закладываем ту самую мину замедленного действия, которая приводит нас к гибели. Страна ведь на самом деле когда должна была бы победить по мыслям основоположника советской страны Ленина, который стоял за вот Октябрьским переворотом 17-го года? Когда создаст качественно высшую производительность труда, нежели в странах капитализма. Создали? Нет. Могла вообще модель, экономическая модель советской страны продуцировать такую производительность труда? Нет, не могла, потому что человек отчужден от результатов труда, от многого другого, от власти. Это на самом деле была контрпродуктивная экономическая и политическая модель. И считать, что мы в 45-м году победили, а потом почему-то, по каким-то причинам Советский Союз распался, это значит не учитывать того, что одно следует за другим, одно следует из-за другого. И есть причины, и есть, собственно говоря, те отдаленные последствия, не сразу, конечно, сказавшиеся. Я, кстати говоря, в этом году перечитал снова работу Энгельса, которая у нас не очень даже в советское время популяризовалась. Это «Внешняя политика русского царизма».
Не было такой в программе в университете.
А вот напрасно, потому что она не потеряла своей актуальности и по сей день. Где Энгельс рассказывает об истории территориальных захватов, осуществленных в царской России, в том числе, кстати говоря, о крымской кампании, и о многом-многом другом. И предсказывает, кстати говоря, неизбежность той войны, которая потом получила название Первая мировая. Статья достаточно серьезная и глубокая, просто некоторые наши историки и политологи полагают, что в данном случае это русофобская статья Энгельса. Они придают ей несколько иное звучание.
Поэтому
Я бы рекомендовал всем, кто интересуется этой статьей,
перечитать. Да, очень интересно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос к гостю студии такой. Вот, как он считает, вот исторический период России довольно длительный, связан с такими выдающимися личностями, как это Ломоносов, Кутузов, Петр Первый, там, Екатерина Вторая, Столыпин, маршал Жуков, Чкалов, Киров, Блюхер. Много того еще можно перечислять. А какие будут у нас в путинской истории выдающиеся личности указаны, из каких кругов, может быть, из кооператива «Озеро», может быть, из олигархов, может быть, это будет Виктор Бут. Вот. И будет ли раздел истории в путинской, касаемый очень счастливой жизни миллионов российских пенсионеров?
Я правильно вот передам ваш вопрос еще раз, что кто войдет в историю из путинской истории, правильно? Какие персонали войдут в историю?
Выдающиеся личности, да, олицетворяющие.
Кто войдет в историю,
события?
Да. Ну и кто же
понимаете, я бы сделал уточнение. Все-таки я думаю, что слушатель интересуется, кто войдет в историю со знаком «плюс».
Конечно.
Потому что здесь же речь не идет об антигероях.
И он говорит о том, что их вроде бы
нет. Ну, я могу сказать, что с моей точки зрения оскудевает земля российская славными именами. И поэтому, конечно, политические лидеры неизбежны, что называется, по рангу входят в историю, и в истории будет неизбывный Ельцин и Путин. Туда от этого никуда не деться. Но вот вопрос, оценка лидерам. Оценка. Мы сегодня видим, например, что все те, кто делал реформы, все либералы у нас
есть
с минусами.
Есть ли кому войти с плюсом?
Нет, может быть.
Любовь Яровая.
Нет.
Да, ну как?
Нет, Любовь Яровая, это, конечно, отдельная песня, потому что, скажем, более, ну, это слава Герострата, по сути.
Я жду, когда вы скажете, кто войдет.
Кто войдет?
Да,
по рангу войдут руководители страны. Относительно нынешних современных политических деятелей России, конечно, учебники истории, профессиональные учебники истории будут включать ряд имен. Но оценка им, я не положусь, что будет положительной.
Да, интересно. Виталий из Лобни, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Говорите, здравствуйте.
Ну, во-первых, поздравляю «Свободу», что наконец немножко отошли от темы Крыма и Украины.
Ой, не говорите.
Но,
очень отошли, особенно в этой программе.
Нельзя. Это мое мнение. Будет либо политиканство, либо конъюнктура, либо пиар. Надо собирать факты как можно полнее и осмысливать, и писать только лет через 40-50, а может и 100.
Виталий, ну вот надо может руководитель, подождите, ну может руководитель государства...
Соловьева, Ключевского, Нестора летописца, Геродота. Не надо торопиться влезть в историю, можно вляпаться. Спасибо.
Нет, ну это мысль здравая, безусловно. Дело в том, что вообще говоря, историкам нельзя ставить препоны и говорить, давайте так, значит, походить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим, как говорил поэт. Для историка нет запретных тем. Историк может интересоваться уже историей вчерашнего дня. Другое дело, насколько он может быть при этом научен, насколько он может собрать всю полноту фактов, ну, для того и уточняется история потом. Но писать историю можно уже начиная со вчерашнего дня. Другое дело, что это будет потом корректироваться, потому что мы же до сих пор, кстати говоря, не имеем всей полноты архивного материала относительно советской эпохи. Здесь же на самом деле власть, сегодняшние российские руководители тормозят процесс открытия материалов исторических.
Ну вот он вот, пообещал, вот на этом собрании какие-то два открытия.
Ну смешно говорить сегодня... А про архив Министерства обороны, который
правилам, по законам, которые у нас
давно
есть в стране,
должен был быть открыт.
Да. Но возникает вопрос, у нас, почему у нас в стране не исполняются законы?
И он только, опять же, пообещал. Это же не факт, что завтра
нет,
их
всех почему,
пустят,
собственно говоря,
да? почему нужно обещать
на такой встрече? Я в данном случае ничего не имею против, значит, да, обещания президента, но возникает вопрос, почему у самого президента не возникает мысль, почему я должен это обещать, когда это должно быть сделано автоматически в соответствии с теми законами, которые у нас есть. Значит, получается, что без толчка со стороны президента у нас что, ничего не работает? Что же за общество такое мы создали?
Ну, я думаю, что вообще-то не было толчка. Очень жаловались. Ведь очень жаловались, ходили,
да,
историки
жалуются.
И так далее. Сейчас жалуются. Думаю, что им тогда обещали, сейчас пообещали. И совершенно не факт, что этот толчок сработает. Вот я не думаю, что завтра они побегут в эти архивы.
Ну, а
что
почему у нас все работает по высшему указанию? Я вот этого не могу
понять. Да и поступит ли оно?
Почему законы не соблюдаются?
Не очень хочется, может быть, их открывать. Это же речь о немецких архивах идет. Может быть, вот не хочется, пообещали в очередной раз.
Да, немецкие архивы вообще должны были быть открыты со дня их поступления.
Никита, вашими устами...
Нет, я не понимаю.
Говорите историческую.
Материал вообще не нашего государства. Так открывай. Это все изучалось на Нюрнбергском трибунале.
Мы завершаем на этом вашем вот пламенном выступлении.
На оптимистичном
свете. Да, программу «Лицом к событию». Радио «Свобода». Нашим событием была встреча Путина с историками.
Лапараковс, радио «Тауисуплено». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
Ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე.